Дорогие братья и сестры, рад приветствовать всех вас в этот святой субботний день. Сегодня у нас день поста и молитвы о том, чтобы нам иметь свободу, которая гарантирована Конституцией, в том, чтобы проводить богослужение и исповедовать свою веру. Иногда кажется, что обстоятельства складываются где-то так трудно и тяжело, что может казаться, что это все против нас. Возможно, Богу или невозможно, мы иногда оцениваем и смотрим, что получится, как Бог будет вести. Интересно, что большой помощью и поддержкой для нас является Священное Писание, которое много что описывает. Ведь, опираясь на Священное Писание, мы не только на свой собственный опыт опираемся, что делает Бог в моей личной жизни, каждого из нас. Но мы еще опираемся на опыт тех людей, тех поколений, тех веков, которые жили давно. И как написано в первом послании к Коринфянам, 10 главе, в 11 стихе написано так. «Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков». Много всевозможных образов мы встречаем на страницах Священного Писания. Какие-то мы применяем в своей жизни прям вот буквально так, а какие-то мы стараемся извлечь какой-то урок, понимание, суть, и как это можно адаптировать и принять сейчас в нашей жизни. Действительно, мы замечаем и видим, что Бог благословляет каждого человека в каждом поколении. Не только в библейские времена Бог действовал. Он действует и сейчас. Его силу, могущество и водительство мы можем испытывать и сейчас. Проблема не в том, что Бог не действует. Зачастую проблема бывает во мне, в моем отношении к Богу, или сказать, в наших отношениях к Богу. Хочу я сегодня рассмотреть с вами некоторые моменты, где Бог останавливает или изменяет такие обстоятельства, которые кажется, что вообще никак невозможно что-то изменить. Давайте представим себе ту ситуацию, когда народ израильский выходил из Египта. Вы помните, когда они дошли до Красного моря, да, Библия называется «Черное», да, то дошли до такого момента, что впереди море, слева-справа скалы, а позади них войско фараона. Что нужно делать? Казалось бы, никаких вариантов к спасению нет. Кажется, что фараон все просчитал и продумал, и увидел, что народ израильский сам себя загнал в такую ловушку, из которой уже не выбраться. Интересно, что фараон не стал сразу же нападать, как только догнал, а расположился станом, ожидая, чтобы настал новый день, и с утра пораньше уже спокойно взяться за пленение или уничтожение народа израильского. Потому что куда ему было деться? Некуда. Некуда. Есть у Бога что-то невозможное? Мы видим, что такие ситуации здесь нет. Мы видим удивительную историю. В книге «Исход», 14 глава, с 13 по 22 текст сказано так. «Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне». Знаете, этот текст в моей жизни не просто текст. Когда-то я понял, что есть моменты, в которые тебе нужно просто остановиться. Иногда что-то или кто-то говорит нам, надо что-то действовать, надо что-то предпринять. Быстрее, быстрее, что-то нужно делать. И понимаешь, когда в этой быстроте и спешке ты начинаешь принимать какие-то решения, скажите, вы принимали когда-нибудь решение вот в такой спешке? Это правильные решения были? Зачастую нет. Почему? Потому что нету времени все обдумать, все взвесить, нету времени помолиться. А Моисей говорит удивительные вещи. Не бойтесь, стойте и увидите спасение. Он не сказал, не бойтесь, бегите. Или сказал, не бойтесь, плывите. Он этого не сказал. Он сказал, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне. Вот это стойте, вот эта стойкость, которая порождается этим стойте, она как раз таки делает многие вещи невозможные, которые бы казались людям, делает их возможными. Дальше этот текст говорит, ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Наверное, это тоже наша ситуация, когда кажется, что невозможно что-то изменить. Но Господь говорит, вот на этой истории, вот тех, которые пытаются сделать, причинить вам зло, вы больше этой угрозы никогда не увидите. Стойте, будьте спокойны. Господь будет побороть за вас. И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилем, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его, и узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его. И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. И двинулся столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середине между станом египетским, между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились они с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море. И гнал Господь море с сильным восточным ветром всю ночь. И сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеной по правую и по левую руку. Скажите, это обычное дело ходить в море, пересекать море вот таким образом? До этого момента где-то было такое? Не было в истории такого. И никому в голову не приходило, что такое может быть, потому что аналогов в истории человечества до этого не было. Такого, чтобы можно было море пройти по суше. Ладно бы пришли какие-то корабли, которые бы посадили всех израильтян и перевезли. Да? Ладно бы еще какие-то ситуации, какое-то войско бы напало на египтян и поразило бы их всех. Но такого ничего нет. Все приготовления египетского царя, они так и остались приготовлениями. И они были готовы к битве. Все приготовления были сделаны. И он готов был вступить в эту битву. Как вы думаете, он считал эту битву сложной, тяжелой? Какая армия была у израильтян? У израильтян никакой армии не было. Это должна была быть легкой победой. А для народа израильского это было очень сложное время. И мы видим, что здесь Господь являет чудо. Чудо, которое действительно все получилось по Слову Божию. Да? Народ израильский перешел, а войско фараона погибло в этом море, ступая следом за Израилем. Идя той же дорогой и тем же путем, по которым шел Израиль. Вроде бы делали то же самое, что говорил Бог. Ведь Бог сказал израильтянам, идите. Они пошли. Одни пошли и перешли, а другие этим же путем пошли и не перешли. Почему? Потому что Господь ведет. Одних ведет, а другие идут сами. Как вы думаете, вот это чудо как-то повлияло на Израиль? Вы помните, вышла Мариам с женщинами, с тимпанами, и воспела хвалебную песню. Ее никто не заставлял петь, никто не сказал, ты должна это сделать. От сердца это шло. Вот это воздаяние, слава Богу, за это великое чудо. Как вы думаете, как долго израильтяне помнили о том, что они ведомы Богом, и в пути у них их ожидают чудеса? Как долго? совсем недолго. Они начали роптать, то им воды не хватает, то еды. Они на протяжении всего этого пути получали огромное количество свидетельств и чудес, которые Бог делал. Скалы начинали, источники из них течь. Манна, которая сыпалась с неба, да, как говорится, стала для них привычным, обычным. И до такой степени, что они как-то однажды сказали, что надоела нам эта негодная пища. Настолько привыкли к чудесам. Может быть, и мы тоже привыкаем где-то к чудесам, что Бог все помогает нам, заботится, все делает для нас, а потом вдруг какой-то момент, какое-то небольшое испытание, мы говорим: Господи, ну что же так, почему ты нас никак не защитишь, не сохранишь? Бог ведь не убрал пустыню. Бог не сделал так, что они в одно мгновение оказались в земле обетованной, в домах своих уже, с виноградниками, с садами. Нет. Бог сказал, что есть определенный процесс, который нужно пройти. Есть пустыня, через которую нужно пройти. В нашей жизни тоже бывает так, бывает, что нам нужно преодолеть какую-то определенную пустыню. Если мы посмотрим, вот этот выход из египетского рабства, это тоже прообраз начала нашей христианской жизни. Бог нас выводит от безбожия, от того безбожия, это не то безбожие, которое просто говорит, что Бога нет. В Египте боги были, но в Египте была особенность, когда пришел Моисей к фараону и сказал: отпусти народ мой, то он сказал: какому богу? Вот этому? Я не собираюсь слушать его голос. Другие, пожалуйста, а этого нет. Живой Бог мне не нужен. И вот, выходя из этого рабства, которое пытается забрать у нас веру в живого Бога, а взамен дать свою веру, веру в безбожие, веру в своих идолов, веру в свои понятия, принципы. Вот этот Египет Господь нас выводит и открывает нам веру в живого Бога. Когда они перешли, то прошло 40 лет, прежде чем народ израильский вошел в обетованную землю. Сменилось целое поколение. И когда мы смотрим на то, что сменилось целое поколение, и стали новые люди, которые уже родились в этой пустыне, новые люди, которые не знали того египетского рабства, не знали этого, самолично не проходили через Красное море, то что делает Бог дальше? Он ведет свой народ и опять подводит к Иордану. Это второе разделение воды. Когда им нужно было пересечь эту реку Иордан, то нечто подобное было тоже совершено. Вы помните эту историю? Книга Иисуса Навина, 3 глава, 14 по 17 текст. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета Господня пред народом, то лишь только несущие ковчег завета Господня вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана, Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеной на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана. И текущая в море, а текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона. Священники, жены, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердой ногой. Все сыны Израиля переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Во второй раз Бог совершает чудо для своего народа и переводит их через воды. Через то, что человеку невозможно как-то вот так вот просто остановить, не используя никаких приспособлений. Путь, который прошел здесь народ Божий, он тоже особенный. Нужно было взять камни, которые посередине Иордана, и поменять на камни, которые были на берегу. Помните, там сделать памятник и здесь сделать памятник, чтобы человек помнил. А о чем это память? А память о том, что Господь силен совершать чудеса. Господь силен сделать то, что кажется невозможным. И если Бог поручает что-то, если Бог доверяет что-то делать, то нельзя сказать, у нас не получится. Почему? Потому что Бог дает все для того, чтобы это получилось. Удивительно. Но вот здесь должна быть еще один такой момент веры, который израильтяне должны были урок веры извлечь. Понять, что нужно было слушаться Господу. Как воды остановились, послушны повелению Господа, так точно так же нужно было дальше идти и завоевывать землю Ханаанскую. Но посмотрите, что произошло. Когда они стали завоевывать, то мы можем посмотреть, например, в книге Судей, первая глава. Там большой отрывок с 19 по 35 тексты, но я зачитаю некоторые. Да? «Господь был с Иудою, и он овладел горою, но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы». Он не мог прогнать. Почему? У Бога сил не хватило. Или они остановились, чтобы не прогонять. Дальше, если мы посмотрим, «И отдали Халеву Хеврон, как говорил Моисей, и изгнал оттуда трех сынов Инаковых, но Иусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сына Вениаминова». Если мы посмотрим, то очень много таких моментов. И Манассия не выгнал жителей Бефсана и зависящих от него городов. Мы видим, что когда, дальше текст, но когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. Есть вещи, которые ни Богу не подвластны. А, наверное, не то чтобы не подвластны человеку. Человек делает шаг, достигает чего-то, а окончание или результат этого не стремится дальше достигнуть. Мы иногда делаем всего лишь один шаг и думаем, что сделав один шаг, нам уже не нужно будет делать никакие шаги, Бог все сделает за нас. Но нужно помнить, что нужно делать свое дело. Сегодня мы разговаривали тоже на перерыве и говорим о том, что для нас самое важное – быть верным когда? В будущем, когда будет трудно, тяжело? Когда? Сейчас. Вот в этот момент времени, потому что сейчас это единственное время, которое мне доступно. Потому что, что бы я ни думал, как буду в будущем, будущее покажет, что может быть не так. Мне сейчас нужно быть верным. И вот это сейчас, это не касается того прошлого, которое было несколько секунд назад, когда я говорил сейчас. Оно касается ныне, сейчас. И так нужно жить каждый день. Потому что если мы будем делать какой-то шаг и потом останавливаться, думая, что Бог дальше все за нас сделает, наверное, результат будет такой, как у Израиля. И посмотрите, что же получилось. Судя 2 глава, с 1 по 3 текст говорит, «И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал, «Я вывел вас из Египта и вел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам». И сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте, но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали? И потому говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». Вы замечаете, что где-то не до конца выполненная воля Божия в конце концов, может стать тем моментом, тем местом, с которого начнет отталкиваться сатана, чтобы делать для нас проблемы. Чтобы эти проблемы стали для нас, как тут написано, петлею или сетью. Прошло довольно много времени. Время, в которое были судьи, были цари. И прошло около 400 лет. Мы приходим с вами к правлению Ахава. Это, в его правлении была поставлена точка вот в той истории, которой Бог дальше ведет. Она была очень интересна. Когда Ахав дал возможность благодаря своей жене, царице Изавель, чтобы было много всяческих языческих жертвований, храмов, служили Ваалам и прочим богам, то, помните, Илия встал и сказал, не будет дождя. А потом сказал, что будет. Но сказал очень интересно. Он сказал, соберите всех пророков Вааловых, всех пророков Дубравных, да, и давайте, вы будете взывать к Богу, и я буду взывать к Богу. Чей Бог услышит, тому будем поклоняться. Тот является Богом. Вот эту битву таких верований, да, если так скажем, битва веры, которая была здесь, наверное, в истории больше никогда так не было. Это была удивительная битва. И точка была поставлена в понимании того, кто есть Бог. Но вы знаете, вот здесь очень интересно, что когда мы смотрим на всю ситуацию, то ведь не просто 400 пророков Вааловых и один пророк Илия в этом участвовали. Народ участвовал в этом. А в качестве кого он участвовал? В качестве зрителей. Как вы думаете, кому их сердце принадлежало? Вот если мы сегодня на уроке субботней школы говорили о Лаодикийском состоянии, о Лаодикии, о том, что есть холодное состояние, когда до Бога как бы мне особо и дела нету, и веры в Него нету, или горячее состояние, когда я искренне верю Богу. И мы говорим, что теплое состояние это какое? Я вроде Бога и не отвергаю, но в то же самое время как-то вот не сильно-то и действую по Его воле. Как вы думаете, у народа израильского того времени, вот у тех зрителей, какой бы категории мы отнесли? Холодные, горячие, теплые, какие? Верили они Богу? Ну, на всякий случай тоже верили. Так же, как на всякий случай верили и Ваалам. Сказать, что совсем не верили, они бы не пришли бы тогда. У них был интерес. Но они стояли и смотрели, кто же победит. Почему они не встали и не сказали, если бы была вера Божия у них, не сказали бы, давайте мы вот этих пророков Вааловых уничтожим гораздо раньше. Нет. Они допускали это в своем сердце. И вот мы видим, что Илия совершает удивительный опыт. Пророки до часа вечерней жертвы, пророки Вааловы, пытались как-то воззвать к Богу, чтобы был дождь, но ничего не получилось. И тогда Илия совершает служение, жертвенное служение, и идет дождь. Мы говорим «сила пророка Илии». Да? Есть такое у нас выражение, да, в силе и в духе пророка Илии. Наступает эпоха восстановления отношений с Богом. Человек пытается построить отношения с Богом. Илия сделал многое для того, чтобы именно чтобы народ вернулся к Богу. Именно он установил такие школы пророческие, да, когда изучалось Слово Божие. Но посмотрите, у Илии был еще один момент. Почему мы говорим про Илии? Потому что третий раз, когда по суху переходили люди через реки, воды, было как раз-таки у Илии. Вы помните, что произошло здесь? Четвертая книга Царств, вторая глава с 8 по 10 текст говорит, «И взял Илия милость свою и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху». Это тогда, когда они с Елисеем, когда Илия сказал, «Оставь меня, я пойду, а ты останься здесь». А Елисей говорит, я пойду с тобой, потому что он знал, что скоро Илия будет вознесен. И вот мы видим, что здесь еще раз такой момент, который бы казалось не для всего народа, а только для Илия и Елисея. Два человека, которые воспользовались вот этим методом перехода через водную преграду. Когда по чуду Божьему они перешли эту воду. Для кого? Для кого этот опыт? Если там мы говорим для всего народа израильского, Что первый случай, что второй случай для второго поколения народа израильского, когда они вышли из Египта, тоже было это чудо. Больше этих чудес не было. Сейчас почему это чудо? И когда мы смотрим, понимаем, почему Бог такие чудеса совершает. Это начало особых, или, скажем, начало этапа особых отношений с Господом. Когда Израиль, если первый случай, был, выведен был из Египта как особый народ, как тот народ, который будет поклоняться Богу, который вышел по воле Божией. Второй раз это чудо было тогда, когда они должны уже были получить обетованное, то здесь какое чудо? Для чего оно нужно? Оно нужно для того, чтобы оно показывает нам еще один момент, что теперь эпоха наступает не общих отношений с Богом народа, а каких? Личных. Личных. И вот здесь, если Илия переходит с Елисеем, вода расходится, расступается, и вот когда они перешли, Илия говорит Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя». Что мне сделать для тебя? Если здесь можно было еще сказать, что вера Елисея была основана на вере Илии, его опыт был основан на опыте отношений с Илией, он как бы учился у него, смотрел на него, и теперь Илия говорит: «Проси, проси, чего ты хочешь». И Елисей сказал: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». На что Илия ответил: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Посмотрите, какой ответ. «Трудного ты просишь». Похоже на наши жизни. Ситуации бывают такие, что трудного для человека это трудно, а для Бога? Есть ли что-то для Бога невозможное, вот такое? Нет. Трудно не потому, что для Бога это трудно, а трудно это для кого? Не Богу трудно дать духа вдвойне, а человеку принять, получить и жить дальше по воле Божией. Путь послушания к Богу бывает какой? Легкий или трудный? Он бывает трудный. Но именно на этом пути послушания к Богу Бог открывает столько возможностей, совершает столько чудес и одерживает столько побед, которые без этой трудности просто бы не было никакой возможности одержать эти победы. Бог одерживает победы. А любая победа – это легко? Нет. Легких побед не бывает. И дальше мы видим такую интересную вещь, что Елисей увидел, как Илия был взят на небо, и вот он идет обратно, теперь уже один. И четвертый случай разделения воды, это 4 книга Царств, 2 глава, с 13 по 15 текст. «И поднял милость Илии, упавший с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: где Господь Бог Илии, он самый?» Замечаете, какой вопрос? Где Господь Бог Илии, он самый? Что здесь растет? Растет теперь его личная вера. Теперь он уже, или нет, теперь уже он должен быть тем, кто будет совершать дальше дело Божие в силе и духе Илии. И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали: «Опочил дух Илии на Елисея». И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли. Больше не было в истории Земли вот таких разделений воды, где можно было бы пройти. Давайте посмотрим на этот опыт, на эти опыты, вот так суммируя их. Первый опыт, как мы уже говорили, это опыт общий всего народа, когда они выходят от. Второй опыт Это опять для всего народа, когда они приходят, переходят через воды для того, чтобы получить. Они ушли от, пришли для того, чтобы получить, а дальше, это всем обществом, а дальше все личные отношения. И если первое личное отношение, где мы видим Елисея и Илию, еще есть, так скажем, наставник, да, учитель, который, на которого мы можем посмотреть, это кто-то из людей. Вот точно так же мы приходим в церковь, это вот это общество, которое побуждает нас задуматься о Боге, побуждает нас выйти из Египта, побуждает нас войти в землю обетованную. А дальше идет не все автоматически, а дальше идет твои личные отношения. Ты сперва смотришь на других, ты смотришь их опыты, слышишь их опыты и говоришь, ну да, хорошо, ну конечно, этот человек такой верующий, он столько молился, столько делал, и действительно Бог ему помогает. А потом наступает такой момент, когда ты для себя должен решить, а почему это только ему Бог помогает? Почему только у него опыты есть, а почему у меня их нету? И тогда что мы в своем сердце говорим? Мы молимся, и как бы как одно из обетований, вот этот вопрос, где Бог или Он самый? Мы молимся, взываем к Богу и говорим, Господи, ответь нам. Это момент, когда наша вера становится из декларируемой в живую. Из того, что мы услышали от кого-то, наша вера из того, что это вера общества какого-то, образно говоря, переходит в категорию моей личной веры. Что делаю я? Когда мы хотим достичь цели, которую ставит для нас Господь, достичь вечности, мы должны понимать, что путь этот нелегкий, но это путь победы. Другого невозможно. Не будет другого. Не будет такого, что мы можем вдруг как-то так, проснувшись, мы оказались в Царстве Божьем. Нет, должна быть победа. И у этой победы есть имя. Это Иисус Христос. Только полагаясь на Него, мы можем проходить все трудности жизни. Проходить через всевозможные преграды, понимая, что Бог ведет нас. Что бы ни случалось. У нас есть место, которое Господь приготовил нам. И даже если на этой земле, а Христос говорил, что на этой земле что будут? С радостью принимать нас. Давать место, правда? Нет. Будут гнать. Даже если наступит такое время, когда будут гнать, Господь говорит, я иду приготовить место вам. У Бога есть место. У Бога есть место для каждого из нас. Мы можем сказать, где оно и как оно выглядит сейчас? Нет. Но одно мы можем сказать, Бог нас не разочарует. Поэтому, дорогие братья и сестры, мне очень хочется, чтобы, взирая на опыты прошлых веков, на опыты истории церкви нашей, на опыты нас самих, приободриться, поднять головы и сказать, на Господа Бога мы уповаем. Сказать, что мы верим Ему, и какие бы трудности ни были, мы все преодолеем с Господом, потому что Бог обещал, что не даст испытаний больше, нежели мы можем перенести. Поэтому давайте верить в этого Господа, в этого Бога, который раздвигает горы, который разгоняет воду, воды, морей, рек, который может многое сделать, только если мы будем верить и двигаться. И пусть Господь поможет нам иметь эту веру. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Господь наш и Бог наш, мы благодарим Тебя, что Ты оставил для нас столько много ценных уроков, которые записаны и на страницах Священного Писания, и в истории нашей Церкви, в наших собственных жизнях. Мы благодарны, что Ты не оставляешь нас, ведешь нас, созидаешь в нас Твой образ и Твое подобие. Мы Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты благословил народ Твой, благословил церковь, чтобы была у нас дальше возможность собираться и славить Тебя, как своего любящего Бога. А если даже это будет не так, то даруй нам не потерять веру, чтобы мы могли быть верными Тебе и знать, что Ты Бог, который приготовил для нас место, что никто так не заботится, как заботишься Ты. Благослови всех нас иметь эту веру в Иисуса Христа, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.